Помещение, где сидел англичанин, больше напоминало хлев и пахло там потом, пылью, скотиной. «Стоило 10 лет учиться, чтобы оказаться в такой дыре», — думал он рассеянно, перелистывая химический журнал. Однако отступать было некуда. Надо было следовать знакам. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы отыскать тот единственный знак, на котором говорит Вселенная. Для того и учился. Сначала он увлекся эсперанто, потом религиями и, наконец, алхимией. И вот теперь он свободно говорил на эсперанто, досконально знал историю разных вер, однако алхимиком еще не стал. Да, конечно, кое-какие тайны он открыл, но вот сейчас намертво застрял и уже не мог продвинуться в своих исследованиях ни на шаг. Он тщетно пытался попросить помощи еще у какого-нибудь алхимика, все они были люди чудаковатые, думали только о себе и почти всегда отказывали в совете и содействии. Может быть, они так и не сумели постичь тайну философского камня и оттого замыкались в себе? Англичанин уже истратил на бесплодные поиски часть отцовского наследства. Он ходил в самые лучшие на свете библиотеки, покупал самые редкие, самые важные книги по алхимии, и вот в одной из таких книг вычитал, что много лет назад знаменитый арабский алхимик побывал в Европе. Уверяли, что ему больше 200 лет, что он нашел философский камень и открыл эликсир бессмертия. На англичанина это произвело сильное впечатление, но все бы это так легендой осталось, если бы один его приятель, вернувшийся из археологической экспедиции в пустыню, не рассказал ему о неком арабе, наделенном сверхъестественными дарованиями. Живет он в оазисе Эль-Фаюм, ему, по слухам, 200 лет, и он умеет превращать любой металл в золото. Англичанин тотчас отменил все свои дела и встречи, собрал самые нужные и важные книги, и вот он здесь. В дощатом бараке, похожем на хлев, а за его стенами большой караван, который собирается идти через пустыню Сахару, и путь его будет пролегать мимо оазиса Эль-Каюм. «Я должен своими глазами посмотреть на этого проклятого алхимика», — подумал англичанин, и даже вонь верблюдов показалась ему в эту минуту не такой уж невыносимой. Тут к нему подошел молодой араб с дорожными мешками за спиной и поздоровался с ним. «Куда вы направляетесь?» — спросил он. Пустыню, отвечал англичанин и снова взялся за чтение. Ему было не до разговоров, надо вспомнить все, что он выучил за 10 лет. Возможно, что алхимик захочет проверить его познание. Юноша тем временем достал из заплечного мешка книгу и тоже стал читать. Англичанин заметил, что книга испанская. «Это хорошо», — подумал он, — «потому что по-испански говорил лучше, чем по-арабски. Если этот юноша тоже отправится в Эль-Фаюм, можно будет с ним поговорить в свободное время». Забавно, думал тем временем Сантьяго, в очередной раз перечитывая сцену похорон, которой начиналась книга. Вот уже почти 2 года, как я взялся за нее, а до сих пор не сдвинулся дальше этих страниц. Рядом не было царя Мелхиседека, и все равно он не мог сосредоточиться. Кроме того, отвлекали его мысли о том, верное ли решение он принял. Однако он понимал главное решение, в любом деле это всего лишь начало. Когда человек решается на что-то, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он никогда и не помышлял оказаться. «Отправляясь на поиски сокровищ, я и не предполагал, что буду работать в лавке, торгующей хрусталем. Точно так же этот караван может оказаться моим решением, но путь его так и останется тайной». Перед ним сидел европеец и тоже читал книгу. Сантьяго он показался человеком несимпатичным. Когда юноша вошел в барак, тот поглядел на него неприязненно. Это, впрочем, ничего. Они все равно могли бы подружиться, если бы он не оборвал разговор. Юноша закрыл книгу. Ему ничем не хотелось походить на этого иностранца. Вынул из кармана Урим и Тумим и стал перебирать их. «Урим и Тумим!» — вскричал вдруг европеец. Сантьяго поспешно спрятал камни. «Не продаются!» — сказал он. «Да и стоят недорого!» — ответил тот. «Обыкновенные кристаллы, ничего особенного. На свете миллионы таких камешков, однако человек, понимающий, сразу узнает Урим и Тумим». «Но я и не подозревал, что они встречаются в этих краях». «Мне подарил их царь», — ответил юноша. Чужеземец, словно лишившись дара речи, дрожащей рукой достал из кармана 2 камня, такие же, как у Сантьяго. «Ты говорил с царем», — сказал он. «А ты ведь не верил, что цари говорят с пастухами», — сказал Сантьяго, у которого пропала охота продолжать беседу. «Наоборот, пастухи первыми признали царя, когда еще никто не знал о нем в мире. Так что вполне вероятно, цари разговаривают с пастухами». И англичанин добавил, словно опасаясь, что юноша не понял. «Об этом есть в Библии, в той самой книге, которая научила меня, как сделать Урим и Тумим. Бог разрешил гадать только на этих камнях. Жрецы носили их на золотых нагрудниках». Теперь уж Сантьяго не жалел о том, что пришел на склад. «Быть может, это знак?» – промолвил, как бы размышляя вслух англичанин. «Кто сказал тебе о знаках?» Интерес Сантьяго рос с каждым мгновением. «Все на свете знаки», – сказал англичанин, откладывая свою газету. «Давным-давно люди говорили на одном языке, а потом забыли его. Вот этот-то всеобщий язык, помимо прочего, я и ищу. Именно поэтому я здесь. Я должен найти человека, который овладеет этим всеобщим языком. Алхимика». Разговор их был прерван появлением хозяина склада. «Повезло вам», — сказал этот тучный араб. «Сегодня после обеда в Эль-Файюм отправится караван». «Но мне нужно в Египет», — воскликнул Сантьяго. «Эль-Файюм находится в Египте. Ты откуда родом?» Сантьяго ответил, что он из Испании. Англичанин обрадовался, хоть и одет на арабский манер, а все же европеец. «Он называет знаки везением», — сказал он, когда хозяин вышел. «О, если бы я только мог, то написал бы толстенную энциклопедию о словах везения и совпадения. Именно из этих слов состоит всеобщий язык». И добавил, что встреча его с Сантьяго, тоже обладающим камнями Урим и Тумим, была непростым совпадением. Потом осведомился, не алхимик или разыскивает юноша. «Я ищу сокровища», — ответил тот и, спохватившись, прикусил язык. Однако англичанин вроде бы не придал значения его словам и только сказал: «В каком-то смысле я тоже». «Я и не знаю толком, что такое алхимия», — сказал Сантьяго, но тут снаружи раздался голос хозяина, звавшего их. «Я поведу караван», — сказал ему во дворе длиннобородый темноглазый человек. «В моих руках жизнь и смерть всех, кто пойдет со мной, потому что пустыня особо взбалмошна и порой сводит людей с ума». Готовились тронуться в путь человек 200, а животных, верблюдов, лошадей, ослов было чуть ли не вдвое больше. У англичанина оказалось несколько чемоданов, набитых книгами. Во дворе толпились женщины, дети и мужчины с саблями у пояса и длинными ружьями за спиной. Стоял такой шум, что вожатому пришлось несколько раз повторить свои слова. «Люди здесь собрались разные, и разным богам они молятся. Я же признаю только Аллаха, а потому именем Его клянусь, что приложу все усилия для того, чтобы еще раз одержать верх над пустыней. Теперь пусть каждый поклянется тем богом, в которого верует, что будет повиноваться мне, как бы ни сложились обстоятельства. В пустыне неповиновение — это гибель». Раздался приглушенный гул голосов. Это каждый молился своему богу. Сантьяго поклялся именем Христа. Англичанин промолчал. Это продолжалось дольше, чем нужно для клятвы. Люди просили у небес защиты и покровительства. Потом послышался протяжный звук рожка, и каждый сел в седло. Сантьяго и англичанин, купившие себе по верблюду, не без труда взобрались на них. Юноша увидел, как тяжко нагрузил его спутник своего верблюда чемоданами книг, и пожалел бедное животное. «А между тем никаких совпадений не существует», — словно продолжая давешний разговор, сказал англичанин. «Меня привез сюда один мой друг. Он знал арабский язык и...» Но слова его потонули в шуме тронувшегося каравана. Однако Сантьяго отлично знал, что имел в виду англичанин. Существует таинственная цепь связанных друг с другом событий. Это она заставила его пойти в пастухи и дважды увидеть один и тот же сон, оказаться неподалеку от африканского побережья, встретить в этом городке царя, стать жертвой мошенника и наняться в лавку, где продают хрустали. Чем дальше пройдешь по своей стезе, тем сильнее она будет определять твою жизнь, — подумал юноша.